Английские капиталисты всячески стараются развить производство хлопка в своей колонии. В Египте в 904 году из 2,3 миллиона гектаров культурной земли в Египте уже 0,6 миллиона было под хлопком, то есть свыше четверти. Русские в своей колонии в Туркестане, потому что таким путем они легче могут побить своих иностранных конкурентов, легче могут прийти к монополизации источников сырья, к созданию более экономного и прибыльного текстильного треста с комбинированным производством, сосредоточением всех стадий производства и обработки хлопка в одних руках. Интересы вывоза капитала равным образом толкают к завоеванию колоний, ибо на колониальном рынке легче, а иногда единственно только и возможно, монополистическими путями устранить конкурента, обеспечить себе поставку, закрепить соответствующие связи и прочее. Внеэкономическая надстройка, вырастающая на основе финансового капитала, его политика, его идеология усиливают стремление к колониальным завоеваниям. Финансовый капитал хочет не свободы, а господства, справедливо говорит Гильфердинг. А один буржуазный французский писатель, как бы развивая и дополняя приведенные выше мысли Сеселя Ротса, пишет, что к экономическим причинам современной колониальной политики следует прибавить социальные. Цитата. «Вследствие растущей сложности жизни и трудности, давящей не только на рабочие массы, но и средние классы во всех странах старой цивилизации, скопляется нетерпение, раздражение, ненависть, угрожающая общественному спокойствию. Энергии, выбиваемой из определенной классовой колеи, надо найти применение, дать ей дело вне страны, чтобы не произошло взрыва внутри». Раз идет речь о колониальной политике эпохи капиталистического империализма, необходимо отметить, что финансовый капитал и соответствующему международная политика, которая сводится к борьбе великих держав за экономический и политический раздел мира, создают целый ряд переходных форм государственной зависимости. Типичны для этой эпохи не только две основные группы стран, владеющие колониями и колонии, но и разнообразные формы зависимых стран, политически, формально самостоятельных, на деле же опутанных сетями финансовой и дипломатической зависимости. Одну из форм полуколонии мы уже указали раньше. Образцом другой является, например, Аргентина. Южная Америка, а особенно Аргентина, пишет Шульц и Геверниц в своем сочинении о британском империализме, находится в такой финансовой зависимости от Лондона, что ее следует назвать почти что английской торговой колонией. Капиталы, помещенные Англией в Аргентине, Шильдер определял, по сообщениям австро-венгерского консула в Буэнос-Айресе за 909 год, 8,3 миллиарда франков. Нетрудно себе представить, какие крепкие связи получают в силу этого финансового капитала и его верный друг, дипломатия, Англия с буржуазией Аргентины, с руководящими кругами всей ее экономической и политической жизни. Несколько иную форму финансовой и дипломатической зависимости при политической независимости показывает нам пример Португалии. Португалия – самостоятельное, суверенное государство, но фактически в течение более 200 лет со времени войны за испанское наследство 1701-1714 года она находится под протекторатом Англии. Англия защищала ее и ее колониальное владение ради укрепления своей позиции в борьбе с своими противниками – Испанией, Францией. Англия получала в обмен торговые выгоды, лучшие условия для вывоза товаров и особенно для вывоза капитала в Португалию и ее колонии. Возможность пользоваться гаванями и островами Португалии, ее кабелями и прочее и так далее. Такого рода отношения между отдельными крупными и мелкими государствами были всегда. Но в эпоху капиталистического империализма они становятся всеобщей системой, входят как часть в сумму отношений раздела мира, превращаются в звенья операций всемирного финансового капитала. Чтобы покончить с вопросом о разделе мира, мы должны отметить еще следующее –